Так, что мы... в субботу дал урок там, между Минхой и Маливом. По поводу прошлой недели главы. Глава Ваешев, да? Начинается глава тем, что... И поселился Яаков в стране, где жил отец его, в стране Кнаан. Вот родословная Яакова, Йосеф, 17 лет, пас с братьями своими мелкий скот и играл с сыновьями. Я не знаю, кто им сказал, что он играл. Слово «играл» не написано. Не написано вообще никакого глагола. Написано, что он как бы боль, глагол пропущен. Сыновьями Бильги и сыновьями Зильпы. Жен отца его и доносил Йосеф о них худые вести до отца их. О них имеется в виду о всех вместе, братьев, не о именно сыновьях.
Мы подумали о сыновьях Лии.
Нет, о всех... Нет, там почему только Леи? Всех сыновьях? Почему только Леи? Зильпа убила это служанки обеих. А Исраэль любил Йосефа больше всех сыновей своих, потому что он сын его старости. И сделал ему одежду разноцветную. Кто сказал им разноцветную, я не знаю.
Тонкую.
Какую?
Тонкую.
Кто сказал им тонкую, я тоже не знаю. То есть я. Что такое я не знаю? Я не знаю, как бы это не значение слова пасим. Ну, неважно. Вы были в субботу в Мигдалёре? Хорошо. Так. Значит, еще раз читаю бегло те 400 строфы, которые мы прошли. И поселился Яаков в стране, где жил отец его, в стране Кнаан. Вот родословие Яакова. Не изменяйте. Поселился Яаков в стране, где жил отец его, в стране Кнаан. Тот, кто хочет взять хумаш, это начало главы Ваешев. Вот родословное, родословие написано. Вообще такого слова не знаю. Такое слово родословие?
Нет.
Это какой-то большой знаток русского языка перевел. Вот родословие. Это новое слово, но по смыслу оно неплохо, слово тольдот. Родословие. Это как у Бродского сказано... Обувь скидая, спасаю ватаю. Это родословие, это по этому принципу. Понятно. Вот родословие Яакова. Йосеф, 17 лет, пас братьями своими мелкий скот и был с сыновьями Бильги и Зильпы. И доносил Йосеф, жен отца его, и доносил Йосеф о них худые вести до отца их. А Исраэль любил Йосефа больше всех сыновей своих, потому что он сын его старости. Сделал ему одежду пасим, написано. В Торе, что такое пасим, наука сомневается в этом, что такое пасим.
Ну,
отличительную, во всяком, одежду, и одежду более богатую, чем другим.
Ну, перевели как цветную.
Что?
Перевели как цветную.
Перевели цветную по причине, что они считают, что пасим это полосы. И поэтому полосы, а это уже они сами такие умные, что полосы должны быть цветные, чего непонятно. Почему? Потому что полосы могут быть не цветные. И могут быть просто, их могут разделять линии, и поэтому они будут полосы.
Ну, а это к Никудим и Барудим, да?
Никакого отношения к Никудим и Барудим не имеет, даже в страшном сне. Нет. И увидели братья, переводчик переводит как бы свободно, не считаясь с оригиналом. И видели братья его, что отец любит его более всех братьев, и возненавидели его, и не могли говорить с ним дружелюбно. И после этого рассказ, как Йосеф там, ему приснился сон один раз, он сразу его рассказал, хотя, если бы он спросил совета, возможно, мы бы ему советовали не рассказывать такие вещи братьям, но он таки да рассказал, то есть не то, что он случайно у него проговорился, он рассказал, чтобы они все знали, что к чему, но сказал им, чтобы всем было понятно, кто где стоит, поставить точки над «и». Они еще более не возненавидели его. Да, тогда ему приснулся второй сон, и он, после того, как они возненавидели, он решил еще их припечатать еще больше. И тоже рассказал, в общем, все заходило в горлышко бутылки. Ну и все дошло до горлышка бутылки, его продали в Египет, в конце концов. Мудрецы говорят, что и поселился Яаков в стране, где жил отец его, в стране Кнаан. Значит, тут написано так, есть несколько слов для поселился, или жил, или обитал, или есть несколько слов в иврите. Ваейшев, то, что написано Ваейшев, везде, где написано Ваейшев, это значит осесть, осесть. Это не значит, я снял тут квартиру и посмотрим, что будет дальше. Нет, это осесть. Говорят мудрецы, коль маком шенеймар Ваейшев лашон иква. Это значит задержаться, задержаться, зацепиться. А там, где жил отец его, написано слово лагур. Лагур это всегда наоборот, временно. Как гер. Что такое гер? Гер это пришелец. Что такое значение слова гер? Гер, гиюр, да? Гиюр. Это слово гер. Гер это пришелец, это не коренной житель. Гер это не понятие, тот, кто принимает еврейство. Гер это понятие некоренного жительства. Есть эзрах, гражданин, есть гер. Как Авраам сказал хананейцам, гер ветушав анухимахем. Я у вас гер ветушав, как бы есть гер, а есть тушав. Тушав это у кого есть вид на жительство. Это как бы промежуточная стадия между гражданством и туристом. Так... Гер – это турист, это человек, который тут находится, это не его страна. Поэтому человек, который приходит из другого народа, он называется гер. Но это не главное значение слова гер, человек, который принял гиюр. Сказано, что он осел в стране, где... жил его отец, где гар его отец, то есть где он был пришельцем. То есть его отец был там пришельцем, а он решил осесть. Мудрецы об этом говорят, что в этом слове то, что «Ваейшев Яаков», есть намек на то, что Яаков решил, что пришло время отдохнуть. То есть что мы завершили наш путь. Не мы, а он. Действительно, когда начался его путь? Его путь начался... Фактически путь его начался с главы Ваейце. Глава называется Ваейце, да? То есть он вышел, он ушел от своего отца, и он вернулся, и он решил, что он вернулся, и нужно уже осесть. То есть он завершил свой круг. Он завершил свой круг, и мудрецы говорят даже больше. Не просто, что он завершил свой круг, а он захотел сидеть в покое. То есть он захотел покоя. Так вот, так мудрецы говорят, что он захотел сидеть в покое. То есть он захотел... Что?
Завершить свой путь.
Нет, в это время он не захотел лечь в могилу. Он не захотел, я хочу навеки так заснуть. Это не это. Он просто захотел, чтобы он сидел в покое и не занимался всякой всячиной, которая на него навалилась. Там Эсав, потом Шхем, потом Лаван. В общем, с того момента, как он вышел в Бер-Шеву, были одни проблемы. Одни проявляются. Потом она была 7 лет, потом подсунули Лею, потом вот еще 7 лет, потом он работал за скот, потом он убежал от Лавана, потом Лаван хотел его убить, потом он убежал от Лавана, попал сразу же на Исава, потом он попал на Шхем, потом умерла Рахель, и наконец-то он пришел назад в землю Бетарану и решил, что все, теперь уже он может заниматься тем, чем нужно. Если мы скажем это еще более сильно, то есть еще более в точку, то поскольку это как это вещь, которая от нее не уйти. То есть все, что связано с Яаков, оно связано с этим, что Яаков, он человек, который живет двумя жизнями. Да? Яаков живет двумя жизнями всегда. Одной своей, а другой жизнью Исава. То есть он перекупил у Исава миссию, и теперь Яаков, он не только тот, чем он должен был быть. Это как бы у Яакова идет красной нитью по всей его истории, и это красной нитью по всей истории еврейства. Что была вражда между Иуда и Израиль, то, что называется, между двумя царствами Израиля. И все проблемы у евреев из-за разделения на два царства. И как пророк говорит, что исправление всех проблем евреев в том, что все колена объединятся в одно, а не будет разделено на два клана. Знаешь, что такое пророчество есть? Я не уверен, что я точно помню псуким, но примерно, в общем, я не помню точно, сказано так, что Бог сказал пророку, что возьми 12 дощечек, да, скажем, значит, дощечек, напиши на них имена колена Израиля, и собери их в одно. И скажи, что так Бог соберет все колена Израиля, и будете вы вместе одним народом, и не будете враждовать друг с другом, и так далее. И, короче, это Емота Машиах. То есть в этом это happy end. И начало этого из того, что еврейский народ враждовал еще в утробе своей матери. Еще в утробе своей матери Исав враждовал с Яаковом. Потом Исав вообще отказался от всего этого дела. Яаков перекупил эту вещь. Но эта вещь изначально она враждующая. Это Исав или то, кому Исав продал, это уже не поможет. Это уже не поможет. И Яаков как бы видел в этом все время нагрузку. Нагрузку, потому что он не хотел Лею. Потом, когда ему все-таки Бог дал Лею, он не захотел ее принять. Он хотел с ней развестись. Согласен, что он хотел с ней развестись. Только после того, увидел, что у нее родились дети, то теперь уже как бы разводиться, это значит, что такое разводиться? Значит, она мать еврейского народа, куда с ней разводиться? Уже нельзя с ней разводиться. Когда он родит детей, что?
Почему он не хотел брать Лею? Если он перекупил первородство, он должен был понимать, что он с этим...
Да, но он не стал, из-за этого он не стал четыре ноги, да? Из-за того, что он купил первородство.
Ну, если он стал четыре ноги?
У него не стало четыре ноги. Он хотел двумя ногами, двумя руками, и с одной женой, и с одним самим собой, и с одной женой. Кстати, я...
Он хотел легкой жизни, в кавычках.
Я не знаю, это легкое или трудное, это я не знаю. Но он хотел жизни как надо. Как надо, это одна жена. Кстати, это мне открылось сегодня, в эту субботу. Я вообще всегда думал, что одна жена, это не то, что лучше одна жена, а не две. Я всегда думал, потому что по той разрешено сколько угодно жен. Ну, если человек не царь, ну, царю нельзя больше 18, ну, хорошо. Но так, если не царь, то можно сколько угодно. И кто сказал, что одна лучше, чем пять? Это нормально, две жены? Нормально, 3, 4, 5, 10, неважно сколько. У мудрецов в одном месте даже есть, что до греха Адама вообще это возможно было, чтобы у женщин тоже было много мужей. До греха Адама. Хотя это вещь, которая окончательно наукой не доказана, но у мудрецов написано, что 10 проклятий была проклята Хава после греха, и одно из них, что она сидит одна дома. Объясняет Раш, что такое одна дома, что она запрещена другому. То есть, если мы можем полагаться, что это какая-то не ошибка, не опечатка, это странная немножко вещь, но во всяком случае в Раше написано, что до греха это было разрешено. Интересно, с кем она должна была быть. Сойтись, это тоже интересно. Честный вопрос. Наверное, со змеем, с тем, кто не сошлась. Да? Но, в общем, это не... доказательства из этого нет. Но, во всяком случае, мужчина, ему разрешено много же. это 100%. И это ему разрешено по-простому, даже до греха Адама. По-простому. Это не запрещено до греха Адама. Тоже наукой не совсем доказано. Но поскольку мудрецы говорят, что Хава, когда она согрешила, пришла к Аврааму и сказала, что ты теперь будешь делать, после того, как я села от дерева познания добра и зла, как бы, как ты будешь дальше жить? Ты хочешь не есть от дерева познания добра и зла, и жить со мной это невозможно. Значит, что ты хочешь, жить один, это не то, что Бог имеет в виду. Что ты думаешь, тебе сделают новую Хаву, другую Хаву, эн хадаш тахат ашемеш. Больше ничего не будет создано уже, все создано. Ну, по-простому, значит, что Адам мог иметь двух жен, хотя, возможно, она имела в виду, что ее заменят на кого-то, не знаю. Но, во всяком случае, после греха Адама это 100%, что у человека могут быть две жены. И я всю жизнь думал, что это нормально, как бы, что это не то, что это нормально, но что это, как бы, нету никакого преимущества в одной жене. Да, у нас сейчас запрещено мудрецами, и даже если не запрещено, еще нужно, чтобы человек такое мог... объять такое, нам бы с одной женой справиться, с двумя-то вообще. Но, в принципе, если у человека широкие плечи, то две жены, 10 – это нормально. Но в эту субботу я вдруг понял, что это не так. Я понял, что это не так. Моя жена на меня надавила, она очень против этой мысли. Этой мысли не подходит, эта мысль. Жене. И каждый раз, когда это всплывает, она отбивается ногтями и когтями и кидает тарелки. Но... поскольку я начал кидать тарелки снова, то я еще раз подумал, и когда я хотел обосновать всю прелесть того, что у мужчины может быть две жены, то я вдруг подумал, что, наверное, это таки не прелесть. Что я подумал? Я подумал, что у наших отцов не было двух жен. Еще раз, служанка это не то, да? Мы видим, что служанка Леи и Рахели это считалось как бы одно целое в двух вариантах, да? Две жены по сути задумывают, что мужчина может, как бы у мужчины есть много, у мужчины, не у нас, мы не мужчины, у настоящего мужчины есть много сторон, которые могут полностью хватить целой женщины. Не то, что у нее тоже есть правая сторона, как бы эта женщина со мной правой стороной, а эта женщина со мной левой стороной. Нет, эта женщина полностью с моей правой стороной, да, а эта женщина полностью с моей левой стороной. Сейчас, не про нас идет речь. У нас все в таком минимуме, что там невозможно ничего делить. То есть служанки это не показатель. То есть у всех отцов была одна жена. И у Якова то, что было две жены по-простому. Это поскольку был недостаток не в нем, а во всем мировом процессе был недостаток, да? Нужно знать, откуда этот недостаток пошел. Наверное, этот недостаток пошел от Каина Вейвеля, да, где мы видим первое разделение надвое. Где мы видим первый раз, когда все разделилось. Это Каин Вейвель, да? То есть должны были два брата, которые должны быть в мире, и они не то, что они были в мире, но они были в вражде. Каин и Вейвель – это как бы две глобальные вехи в истории человечества, да, от которых потом не знаем как, где тут Каин. Каин всего его стерли, что нам Каин вообще. Но во всяком случае мы знаем, что Каин и Вейвель – это две вехи. И с этого момента все разделилось надвое. И потом уже как бы единство было испорчено. Испорчено было единство. Хотя потом родился Шет. И как бы Шет он один, и от него должно было пойти все единство, но оно было испорчено. Во всяком случае, мы видим, что у Якова это единство было испорчено. Никто не виноват, как бы, что у Ривки было два сына, которые рождавали еще в утробе. Никто как бы не виноват, да? Но этого есть предпосылки перед этим, да? Не знаю, откуда эти предпосылки. Мы видим, что у всех отцов как бы было даже еще хуже. То есть у них были вторые... Второй сын их вообще был не в ту сторону. Ишмаэль и... А, нет, то есть... Ишмаэль и Исав, да. То есть мы видим, что у этого есть как бы... предпосылки, что вещи не находятся в единстве. Поэтому то, что у Якова было две жены, это поскольку он попал в такую ситуацию, что ему нужно было вести две миссии. И с этого момента, да, это нормально, что у человека две жены, но это поскольку нету полного единства. А если бы было полное единство в мире, то, наверное, две жены это не оптимальный вариант. Это то, что я как бы переменил свое мнение в эту субботу. Так что совсем свеженькое. Нет, сейчас для нас две жены прекрасно. Еще, для нас вообще невозможно. Но в принципе, теоретически, если мы были на высоком уровне, возможно. Но это все возможно, поскольку мир находится на не самой высокой своей стадии. Так я думаю. Но это еще...
Сейчас в мире уже измененном.
Уже измененном.
В обычном. Это хорошо или плохо?
Это нормально, это возможно.
Значит, нормально, что это хорошо или...
Нормально это значит, что возможно, что у человека есть потребность в 25 женах. Возможно. Сейчас не говорится про нас. Все, кто сидят в этом зале, не имеются в виду, потому что мы люди маленькие, и нам бы справиться с половиной жены. Но есть ли люди, которые более весомые, то тогда это может быть нормально. То есть, может быть, нет. Не все люди, они должны проявиться, должно проявиться в них в этом виде не единство. Но возможно, что это проявится, да. Это в скобках. Во всяком случае, это нужно знать, что Яков, он человек двойной, да, поэтому у него два имени. Одно имя его зовут Яков, другое зовут Исраэль, да. Если вы посмотрите, тут все четко. Яков захотел усесться в стране, а другой человек, как бы, если кто-то не знает, Исраэль, любил Йосефа больше всех братьев. То есть тот, кто захотел усесться, это Яков, а тот, кто любил, это Исраэль. Когда он получил имя Исраэль, когда... вообще Яков и Исраэль это два противоположных имени по значению, да? Яков это окольный путь, а Исраэль это прямой путь. Исраэль это от слова Яшар, это от слова Яшар. Яшар-кель. Яшар-кель это... Яшар это прямо. А Яков это... Лаков это обойти. Обходный путь. Почему его назван Яков? Как сказал Исав. Алькен караш мой Яков и Яквейне зе паамаем. Поэтому его назвали Яковом, потому что он два раза обошел меня. Один раз он обошел меня, что купил первородство, а потом он получил благословение. То есть имя Яков это относится к тому... той миссии Якова, которая достигается окольным путем. Естественно, то, что Яков должен идти окольным путем, это потому, что ему мешает Исав. Если бы Якову не нужно было спорить с Исавом, он не нашел окольным путем, он сидел себе в шатре. Как написано, Исав, он в поле, а Яков в шатре, сидел в шатре. Они прекрасно бы, был прекрасный симбиоз, никто бы никому не мешал. Но поскольку Яков должен соперничать с Исавом, выкупать и брать его миссию и так далее, то он должен идти окольными путями. Он должен идти окольными путями. Об этом сказано, что он Яков. После того, как он победил ангела Исава, то Бог назвал, дал ему имя Исраэль. То есть, что теперь ты можешь идти и прямым путем. До этого было отпадает прямой путь. Никаких прямых путей. Только вокруг. Потому что Исав мешает. Теперь есть и прямой путь. Но мы видим, что этот прямой путь, он ограничен. Потому что когда он встретил Исава, он ему сказал, что он его раб, и что... Пока что, да, пока суть до дела, мы все в твоих руках, и чтобы он послал ему, как называется, Дорон, дары и так далее. В общем, но в принципе, когда имя Исраэль, оно, имя Якова, которое означает, которое проявляет ту его сущность, когда он идет с прямой дорогой, прямой дорогой. Так то, что Яков захотел остановиться и жить в мире и покое, имеется в виду, что Яков хотел оставить весь этот круг, который он начал с того момента, как он убежал от Исава в главе Ваейце. Глава Ваейце это вышел, да? Яков вышел из Бершева, начался его окольный путь, он убежал к Исаву и так далее, через Лаван, Шхем и так далее, все перипетии. И он пришел и решил, что его путь окольный завершен. Теперь он может заниматься тем, что ему положено. Любимым делом, то, что называется. Он перестал решать проблемы и может заниматься любимым делом. Поэтому написано, что он захотел, Яков, который идет окольным путем, захотел усесться наконец и жить в покое и в шальве. Шальва это покой, на иврите. И потом написано, что Исраэль любил Йосефа больше всех братьев, потому что, естественно, что прямой путь Якова, он осуществляется с Рахелью, а не с Леей. То есть, у него есть Лея, у него есть полно детей от Леи. Но вопрос, кто тут мовиль, кто тут ведущий, ведущий это имя, это миссия самого Якова, которая идет прямо, да? Она не совсем простая, она ведущая, поэтому он любил Йосефа, который сын Рахели, и он выделил его. То есть он выделил его, и это идет вместе с тем, что он захотел усесться, потому что захотел заняться в конце концов тем, чем нужно. Чем нужно, то, для чего он создан. Он, наконец, устранил все проблемы, которые мешали ему проявиться, из-за того, что он взял на себя миссию Исава. И теперь он захотел заняться тем, чем нужно, и, естественно, в этом Йосеф должен быть первым.
А что, возможно, такая ситуация, что после того, как он уже взял на себя миссию Исава, она, может быть, отодвинута в сторону, не использоваться?
Нет, я еще раз говорю. Миссия Исава у него уже есть, это уже часть еврейского народа, это уже от этого никуда не уйти. Вопрос, кто впереди, кто ведет. Кто ведет, а кто присоединяется к этому. Ведет Яков, ведет Исраэль, а Яков к этому присоединяется? Или ведет Яков, а Исраэль к этому присоединяется? Вопрос, кто первый. Это кто первый, это не я выдумал, как бы, это у мудрецов описано. Мы знаем ведь, когда произошло разделение евреев на два народа. Да? Яровам бен Неват. Да? Яровам бен Неват. Человек, который звал Яровам бен Неват, про которого мудрецы говорят, что он был самый большой праведник в своем поколении. И самый большой мудрец. Коль хахме исраэльки клипа за шумки негед Яровам бен Неват. Все мудрецы Израиля, как шелуха чеснока по сравнению с Яровам бен Неват. И этот Яровам бен Неват, он удостоился царства. Оно ему было дано за грехи Шломо. Оно дано ему, потому что он тот, кто раскритиковал Шломо за его грехи. И тот, кто указал ему на его грехи. И Ильяу Анави дал Яровам бен Невату и сказал, что ему будет дано царство. И у сына Шломо царство действительно разделилось на два царства. И царем над Исраэлем стал Яровам бен Неват. Он был большой праведник. Но этот большой праведник сошел с верного пути из-за того, что он хотел быть первым. Он был большой праведник, и как все большие праведники, они не могли принять, что они второстепенные. Проблема больших праведников в том, что они хотят быть первыми. Это мы видим очень часто. Очень часто. Чем больше праведник, тем больше проблема. Так вот. И когда он уже сошел с пути, и Бог ему сказал, вернись, как бы сделай чух. И я тебя приму назад, во всем своем, всей твоей красе. Бог ему сказал, сделай чух, и я, и ты, и Бен-Ишай, то есть Давид, будем вместе гулять по Раю. То есть вам Бен-Ишай его спросил, кто первый. Бог ему сказал, Давид, он сказал, нет, нет, не подходит. Хотя ему ясно сказали «я», и «ты», и «бен Давид». Но он спросил, кто первый, тогда ему сказали, что он второй. Ему сказали, что он первый, ему это было достаточно, он хотел это услышать, что «я первый». Очевидно, зачем ему сказали, если это неправильно? Зачем же ему сказали «я, и ты, и бен Давид»? Ему сказали, должны ему сказать «я, и бен Давид, и ты», тогда бы он не спрашивал, кто первый, и сказал «нет». Нет, потому что действительно, он действительно первый. Он действительно главный. Но этот главный, он не проявляется снаружи, а внутри. Ему сказали внутреннюю сторону вещей. Я, то есть Бог, и он, и Давид. Это правильно. Но внешне это выглядит по-другому. Это выглядит Бог, и Давид, и он. Так же, как душа, она первая, да, но она внутри. Так, поэтому он спросил, кто первый снаружи. На это ему сказали Давид. Тогда он сказал нет. Это проблема праведников. Праведники должны быть внутри. Внутри. Они первые, но внутри. Они первые изнутри. Так же, как Яаков был первым, только изнутри. То есть он второе порождение, но он первый изнутри. Как мудрецы говорят, пример, который непонятен медицинский, да? Медицинский этот пример не работает. Все говорят, почему Яаков, он, в принципе, должен быть первым, потому что как бы первая капля и вторая капля, если они выливаются, то выливаются наоборот. Та, которая пришла первая, выливается вторая. Ну, медицински это не работает, но по сути это так. То есть в этом вся суть праведника, что он первый изнутри. А Эсав должен быть первый снаружи, поэтому он должен быть первенцем снаружи. Все, что касается внешней стороны вещей, еще раз, внешняя сторона вещей, она очень важна. Это работа в храме, например, как говорят мудрецы. То есть работа в храме – это Эсав, а Тора – это Яаков. Если мы спросим, кто первый, смотря откуда, смотря к чему. Так Яаков решил, что теперь уже он займется, он проведет ту политику, которая должна быть. До этого это было невозможно, потому что он занимался проблемами Исаака. Там невозможно было, чтобы Йосеф был первым. Там 100% Йосеф второй. Но сейчас Йосеф будет первым. И поэтому он его выделил. Про это говорят мудрецы, недостаточно праведникам, что они сидят в покое в будущем мире, они еще хотят сидеть спокойно в этом мире, это не пойдет. То есть в будущем мире возможно, что такие праведники будут первыми. Это может быть. Но в этом мире это не пойдет. Это Бог сказал открытым текстом Иеровоаму. Бен Ишей Барош. Бен Ишей первый. Царь это Бен Ишей, и мы находимся под царством Хозем Бочева, не под царством праведников. Под царством те, которые сделали чув. Не имеется в виду люди, которые отошли от религии, это не об этом речь. Это люди, сила которых в том, чтобы восстать после падения, а не сила особая которых в том, чтобы не упасть. Так вот.
Кто еще раз был таким праведником, у которого сила, чтобы не упасть? Это
Йосеф? Йосеф Бениамин. Иеровоам бен Неват. Вот Иеровоам бен Неват даже назван Иш Эфрати. Эфрати, Эфрат это все прекрасное, изумительное и великолепное. Иш Эфрати. Иеровоам бен Неват, Иш Эфрати. Иеровоам бен Неват. Он преподнесен в Мишне как символ человека, который Ихшир это рабин. Кола мезакей это рабин, мы это полядов, и кола махшир это рабин. И кола... Ну, что написано? Махшир написано? Нет. Кола мезакей это рабин, мы это полядов, и кола... Не помню. В общем, Иеровоам бен Неват призван, назван в Мишне напротив Моше. Моше там назван в этой Мишне как человек, который приподнимает общество Израиля. А Иеровоам бен Неват – это символ человека, который опустил общество Израиля. То есть он его сделал низкопробным. Он спустил его на неподобающий ему уровень. И все грехи потом, все идолопоклонничество в Израиле, оно по имени Иеровоам бен Неват. Который научил евреев быть идолопоклонниками.
А после него еще
кто-то? Есть, но все они кихатат Иеровоам бен Неват. Все они, раз 50 в пророках написано, что этот царь сделал это как Иеровоам бен Неват. Иеровоам бен Неват, он попросту сделал тельца. Он сделал двух тельцов. Физически он сделал двух, он возвратился на греху тельца. Он сделал двух тельцов, поставил его в двух местах и сказал «Эле Элоха Исраэля Шарелюха Мерас Мицаем». И сказал то, что сказал тельцу «Это твой Бог, который вывел тебя из Египта». И все это он сделал, говорит мудрецы, чтобы евреи не шли в храм молиться. Потому что если нет тельца, то все идут в храм. Куда идти?
А храм
храм не
А если идти в храм, то это значит, что он не первый. Это ему не подходит. Поэтому он сделал двух тельцов. Он сделал хэтаэль. Это весьма придумано. У мудрецов написано, что он Кув Гимель Паамим 103 раза изучал законы жертвоприношений, и каждый раз у него выходило, что нужно сделать тельца. А 103 это телец Багематрия. Эгель это 103. Очень просто посчитать. Эгель это Айн 70, Гимель это 3, и Ламед это 30. Очень просто. 103. Кув Гимель Паамим. Вот. Это то, что Яаков назначил Йосефа, поскольку он решил, что пришло время. Пришло время, когда мы уже пришли к счастливому концу. Мы пришли к концу. Сказал Бог недостаточно праведникам, что они сидят в покое в Улам Аба, они еще ходят в Улам Азе, в этом мире, это еще не пришло время, и поэтому на него навели напасть Йосефа. То есть ему показали, что он прав. Но не сейчас. Действительно, Йосеф первый. И мы видим, что Йосеф должен быть первым. И мы видим, что в конце концов Йосеф таки был первым. Потому что это был Галут. Потому что Йосеф всех содержал потом. Как Йосеф объяснил своим братьям, чтобы они не расстраивались, что так вышло, что они его продали в Египет, он сказал, что он сказал им. Кили михия шрахани элоким вата альте ицаву атем хашавтем алай раа элоким хашавам летава. Не расстраивайтесь, вы думали плохое, но Бог через это провел хорошее и послал меня для того, чтобы прокормить весь народ. И Йосеф был царь в то время, то есть он 100% был первый, он был даже первым над самим Яковом, как написано в Торе, что Яков ему поклонился. Как он увидел во сне, что Яков поклонится. Когда Яков услышал этот сон, Яков понял, что это сбудется, и написано в Авив Шамар это Давар. А Яков ждал пока, что с этим будет. То есть он услышал, что он первый, но он услышал, что он первый, такой первый, который он даже не предполагал. Потому что сам Яков ему будет поклоняться. То есть он совсем первый. И об этом говорят мудрецы. Значит, в чем тут Яаков? Сейчас мы не судим Яакова. Это не наше дело. Мы, только если нам мудрецы что скажут, мы можем за этим идти. То, что наши отцы и большие праведники, они ошибаются, это 100%, да, это 100%. Это нет праведника, про которого написано, что он согрешил в чем-то и в чем-то, и в чем-то, кроме Ицхака. Потому что Ицхак, как бы, он не живой человек, он принесен в жертву. Там другие. Это единичный случай, когда человек живет после того, как его уже зарезали и сожгли. Мудрецы говорят, что пепел Исаака находится под жертвенником. Это человек, который жил как бы уже умерший. И его имя называется Ицхак. Мудрецы говорят, что это Кецхай, то есть конец, который ожил. Кецхай, живущий конец. Да? Человек, который живет уже после конца. Так что Ицхак не все. Но все праведники грешили. Все. До одного. И даже по тексту написано, что 4 из них умерли из-за Бейт Йошев Нахаш, из-за укуса змеи. Это тоже не значит, что их не было изъяно. Человек, поскольку он человек, он несовершенен. Это как бы априори. И даже Адам был несовершенен, еще до греха, естественно, после греха, естественно. Но до греха даже он был несовершенен в том, что он мог согрешить. Сколько человек может согрешить, даже не нужно, что уже после того, как он согрешил, еще до того. Та возможность, что есть возможность, что он согрешит, это уже изъян. Это уже изъян. Поэтому про Ицхака сказано, что про Ицхака Бог назвал себя именем Ицхака при жизни его, потому что он уже выбыл из этой группы. Может согрешить, потому что он выбыл из жизни. Жил тут человек, который уже выбыл из жизни. Он уже прожил ее, он уже жил после. Он жил после конца, поэтому Ицхак не в счет. Так мудрецы говорят, что Яаков тут претензия к нему двух видов. Первое, что он хотел жить спокойно. Об этом Бог сказал, что это претензия слишком, это перебор. Это в Улам Аба. Сейчас это перебор. И второе, то, что он выделил Йосефа. Мудрецы говорят, что это неправильно. Еще раз, он выделил не потому, что он не заметил, что это проблематично. Он выделил специально. Он выделил, чтобы выделить. Так же, как Йосеф рассказал своим братьям этот сон не потому, что он не подумал, что будет впоследствии, а потому, что он хотел им рассказать этот сон. Он именно хотел, чтобы у этого были последствия. У этого были последствия, чтобы мы знали, кто тут первый. Мудрецы говорят, что из этого мы видим, из Якова. Поскольку выделение Якова, поскольку он ошибся, и через то, что он выделил Иосифа, произошло то, что наши предки зашли в Египет, об этом говорят мудрецы, что никогда, чтобы отец никогда не выделял одного сына среди других.
А мать?
Ну, как мать может выделиться?
Нет?
Во-первых, как может мать этого захотеть, а во-вторых, когда можно сделать? Два вопроса. То, что произошло с Оливкой, это не имеет отношения, естественно, как вы понимаете. Еще раз. То, что Яков Агав эт Йосеф Миколь Хав, то, что Яков любил Йосефа больше всех других, в этом претензии нет. Претензии нет. Проблема только в том, что он его выделил. Вопрос про мать, мы отложим. Если вы хотите мать, да, если мать, она отец, да, что практикуется очень, что если мать, она отец, или частично отец, то да, и мать, которая отец, то он отец, да. Это то, что говорят мудрецы. Чтобы человек не выделял среди сыновей, то есть.
А можно все-таки, что значит выделять?
То, что тут написано. Ваясло, кто над пасит.
То есть он ему сделал царскую одежду.
Он сделал его первым. Сделал ему царскую одежду или он другим, купил ему велосипед, это уже не важно. Но он сделал его первым. Он сделал его главным. Он сделал главным, а остальных второстепенными. Так об этом написано, чтобы человек этого не делал. Среди детей. Среди детей. Еще раз. Если это взрослые люди, это возможно. Допустим. Допустим, дети уже выросли. И у нас общий бизнес, и я означаю первым и главным. И это может быть. Но как дети, это невозможно. Если это еще дети, если я их еще ращу, я их еще, они уже не самостоятельные люди, они еще не самостоятельные люди, я не могу, как отец, я не могу это выделить. Это отпадает. Это отпадает. Я могу выделить только как дедушка. Это написано, почему он его выделяет. Кибенску не могу. Потому что он его сын старости. Разница между ним и предыдущим сыном была 0,5 года. 6 месяцев. Разница между ним и предыдущим была 6 месяцев. Так что, кажется, он сын его старости, это не имеется в виду, что он сын, который родился, был очень старым. Потому что предыдущий родился на 6 месяцев раньше. Имеется в виду, что он не сын, он внук. Он сын дедушки. Дедушка – это человек, который уже не растет детей. Это прелесть дедушки. Дети приходят к дедушке, то они знают, что дедушка может им дать сколько угодно, потому что не на нем лежит их ограничивать вообще. Это проблема его родителей. Дедушка, он дает леденцы, что такое дедушка. Дедушка, он может давать мудрость, он может рассказать сказки, но он ни в коем случае не ограничивает. Это папа. Папа он воспитывает. Дедушка, к дедушке не приходит за воспитанием. Это не дедушка общается с детьми, как взрослыми. Ему уже можно, как бы. Ребенок знает, что есть границы, это папа. Есть дедушка, что это полное счастье. Полное счастье. Но нельзя, чтобы человек был только дедушка. Это не пойдет. Должен быть папа для этого. Тогда может быть дедушка. Так Яков решил, что он уже дедушка, короче. Он решил, что он уже взрастил своего. Дедушка не обязательно, что это его внук. Главное, что он уже взрослый. Да? Я уже не функционирую как отец, я функционирую как... Я отец отца. Я отец отца, я не отец ребенка, я отец отца. Так об этом сказано, чтобы человек... Пока дети, они отцы, с ними нельзя, их нельзя среди них выделять. Стекло, хотя можно было пробовать.
Почему?
Почему? Почему стекло?
Нет, потому что 8-10. Почему когда в кадете? Потому что они еще не выросли, это предопределяет никак?
Потому что дети, это значит, что вещи еще не дошли для своего конечного, конечной своего, как сказать, до своего, не достигли окончательной формы. Не достигли окончательной формы. И в это время мы не можем спросить, кто первый. Нету первых по пути. По пути нету первых, потому что выделять ребенка – это только выделять праведника. Если я выделяю ребенка, потому что я его... Что значит я выделяю ребенка? Сейчас. Я выделяю ребенка, потому что я его люблю. Почему я его люблю больше? Что такое вообще я его люблю больше? Его больше, значит, я вижу в нем свое продолжение. Себя больше, чем в другом. Может быть, тот как раз более продвинутый. Но я люблю больше этого, потому что в нем я вижу себя, как написано тут. Это, как он сказал, родословие Йосефа, Якова и Йосефа. Говорят мудрецы, что Йосеф был похож на него лицом. И все, что случилось с Яковом, параллельно случилось и с Йосефом. И так далее. То есть Йосеф был его продолжением. Так, человек выделяет, потому что это он. Потому что это он. И это только в конце. Когда дети вырастут, и все уже примет окончательно, вам тогда, да, пожалуйста. Посреди пути ты не можешь их выделить, потому что нужны все. Ты не можешь их выделить, они не находятся в своей окончательной. Это ты, да, но ты еще не проявился. Когда ты проявишься, тогда будешь ты. Когда ты проявишься в своих детях, он решил, что все уже закончено, все. Нету детей, нету детей больше, все взрослые. И Тора тут же говорит, Йосеф Нар, Йосеф еще... Нар это не мальчик, Нар это ученик. Йошуа бен Нун Нар, сказано, когда ему было 52 года. Йошуа бен Нун Нар, Лоя Мишми Духа Оэль, ему было 52 года. Нун Бет. Это возраст, в котором умер Шмуэль Анави. Так что Нар это не возраст. Нар это человек, который еще в развитии. Якуму Нарим Вейсахаку Лифанейну, как сказал Шауль. Это не имеется в виду, что встанут какие-то юнцы. Это были войны, которые закаленные в сражениях. Нар это человек, который не главнокомандующий. Нар это человек, который еще учится, это ученик. Йошуа бен Нун Нар не выходит из шатра Моше и учит у него то. Нар, это называется Нар.
То есть это неверный перевод, там в русском переводе сказано, что мы сделали с мальчиком. Один старший из братьев.
Нар, да, это, нет, это правильный перевод слова Нар. Но я имею в виду, что Нар может называться человек очень в годах. Так тут написано, что Эли Толдот Яков Йосеф Вегу Нар. И он Нар, он еще Нар. А Яков к нему отнесся, как будто уже все встало на свои места. И мы видим, что в конце концов Яков таки хотел добиться своего еще раз. Мы видим, что в конце концов мудрецы говорят, что то, что он хотел сидеть в покое, ему было дано в конце концов, когда он пришел в Египет, и 17 лет он жил как в раю, говорят мудрецы.